Выход из положения. Когда Сьюзен Келвин вернулась с гипербазы, ее ждал бывший директор исследовательского отдела Леннинг. Старик никогда не говорил о своем возрасте, но все знали, что ему уже за 75. Однако его ум сохранил свою остроту, и хотя Леннинг в конце концов согласился стать почетным научным руководителем, а отдел возглавил Богерт, это не мешало старику ежедневно являться в свой кабинет. «Как там у них дела с гиператомным двигателем?» — поинтересовался он.
«Не знаю», — с раздражением ответила Сьюзен. «Я не спрашивала».
«Хм, хоть бы они поторопились, иначе их может опередить Consolidated. И нас тоже».
«Consolidated? А при чем здесь они?»
«Но ведь вычислительные машины есть не только у нас. Правда, у нас они позитронные, но это не значит, что они лучше. Завтра Робертсон созывает по этому поводу большое совещание. Он ждал только вашего возвращения».
Робертсон, сын основателя US Robots and Mechanical Man Corporation, повернул худое носатое лицо к управляющему компанией. Его кадык дернулся, и он сказал: «Начинайте, пора в этом разобраться». Управляющий поспешно начал.
«Дело обстоит так, шеф. Месяц назад из Consolidated Robots доставили сюда тонн 5 расчетов, уравнений и прочего. И обратились к нам с довольно необычным предложением. Понимаете, есть одна задача, и они хотят, чтобы наш мозг ее решил. Условия такие». Он начал загибать толстые пальцы. «Мы получаем 100 тысяч, если решения не существует, и мы укажем им, каких факторов не хватает. 200 тысяч, если решение существует, плюс стоимость постройки машины, о которой идет речь, плюс четверть всей прибыли, которую она принесет. Задача связана с разработкой двигателя для звездолета». Робертсон нахмурился, и его худая фигура напряглась.
«Несмотря на то, что у них есть своя собственная думающая машина, так?
Поэтому-то все предложение кажется мне таким подозрительным, шеф. Левер, продолжайте».
Эйб Левер, сидевший у дальнего конца стола, встал и поскреб щетину на подбородке. Улыбнувшись, он начал.
«Суть вот в чем, сэр. У Consolidated сейчас нет думающей машины. Она у них была, но сломалась».
«Что?»
Робертсон даже привстал.
«Да, сломалась. Крышка. Никто не знает, почему. Но у меня есть кое-какие довольно интересные догадки. Например, она могла выйти из строя, когда ей дали разработать звездолет на основе тех же данных, которые они теперь предлагают нам. Сейчас от нее осталась просто груда железного лома, не больше».
«Понимаете, шеф?» — торжествовал управляющий. «Понимаете? Нет такой научно-промышленной группы, которая не пыталась бы спроектировать двигатель, искривляющий пространство. А US Robots и Consolidated опередили всех, благодаря тому, что у каждой был робот-супермозг. А теперь, когда они ухитрились поломать свой, у нас больше нет конкурентов. Вот в чем соль, вот их мотив. Раньше, чем через 6 лет, им новый мозг не изготовить. И они пропали, если им не удастся сломать и наш на этой же задаче».
Президент US Robots широко раскрыл глаза.
«Вот мерзавцы!»
«Подождите, шеф, это еще не все!» Управляющий взмахнул рукой. «Леннинг, продолжайте!»
Доктор Альфред Леннинг созерцал происходящее с легким презрением, которое всегда вызывало у него деятельность производственного отдела и отдела сбыта, где платили куда больше. Он нахмурил седые брови и бесстрастно начал.
«С научной точки зрения положение, хотя и не совсем ясно, но поддается логическому анализу. Проблема межзвездных перелетов при современном состоянии физической теории весьма туманна. Вопрос поставлен довольно неопределенно, и данные, которые Consolidated ввела в свою машину, если судить по тому, что они предлагают нам, тоже не слишком определены. Наш математический сектор подверг их тщательному рассмотрению, и можно сказать, что они охватывают все стороны проблемы. Представленный материал включает теорию искривления пространства Фрончаки, а также, по-видимому, исчерпывающие сведения по астрофизике и электронике. Это не так уж мало».
Робертсон, слушавший с большой тревогой, прервал его.
Столько, что мозг может с ней не справиться.
Леннинг решительно покачал головой. Нет. Насколько мы можем судить, возможностям мозга предела нет. Дело не в этом, а в законах роботехники. Например, мозг не сможет решить поставленную перед ним задачу, если это будет связано с гибелью людей или причинит им какой-нибудь ущерб. Для мозга она будет неразрешима. Если же такая задача будет сопровождаться крайне настоятельным требованием ее решить, то вполне возможно, что мозг, который в конце концов всего лишь робот, окажется перед дилеммой. Он не будет в состоянии ни дать ответ, ни отказать в ответе. Может быть, что-то в этом роде и произошло с машиной Consolidated.
Он замолчал, но управляющему этого было мало. «Продолжайте, доктор Леннинг, объясните, как вы объясняли мне».
Леннинг плотно сжал губы и, подняв брови, кивнул в сторону доктора Сьюзан Келвин, которая сидела, разглядывая свои руки, чинно сложенные на коленях. Подняв глаза, она заговорила тихо и без всякого выражения.
«Характер реакции робота на поставленную дилемму поразителен», — начала она. «Наши знания о психологии роботов далеко не полны, могу вас в этом заверить как специалист. Однако такая реакция поддается качественному исследованию. Потому что каким бы сложным ни было устройство позитронного мозга робота, его создает человек и создает в соответствии со своими представлениями. Человек же, попадая в безвыходное положение, часто стремится бежать от действительности. Он или уходит в мир иллюзий, или становится алкоголиком, или заболевает истерией, или бросается с моста в воду. Все это сводится к одному — он не хочет или не может взглянуть правде в лицо. Так же и у роботов. В лучшем случае дилемма разрушит половину его реле, а в худшем сожжет все его позитронные мозговые связи, так что восстановить их будет уже невозможно.
«Понимаю», — сказал Робертсон, хотя ничего не понял. «Ну а данные, которые предлагает нам Consolidated?»
«Несомненно, они связаны с подобной запретной задачей», — ответила доктор Келвин. «Но наш мозг сильно отличается от робота Consolidated».
«Совершенно верно, шеф! Совершенно верно!» — энергично перебил ее управляющий. «Обратите на это особое внимание, потому что в этом вся суть».
Глаза Сьюзен Келвин блеснули под очками, но она терпеливо продолжала. «Видите ли, сэр, в машины, которые есть у Consolidated, и в том числе в их супермыслителя, не вкладывается индивидуальность. Они предпочитают функционализм. И это вполне понятно, поскольку основные патенты на мозговые связи, определяющие эмоции, принадлежат US Robots. Их мыслитель — просто грандиозная вычислительная машина. И такая дилемма выведет ее из строя мгновенно. А наш мозг наделен индивидуальностью. Индивидуальностью ребенка. Это в высшей степени дедуктивный мозг, и он чем-то напоминает ученого-идиота. Он не понимает по-настоящему, что делает. Он просто это делает. И поскольку это в сущности ребенок, он более жизнеспособен. Он не слишком серьезно относится к жизни, если можно так выразиться.
Помолчав, Сьюзен Келвин продолжала.
«Вот что мы собираемся сделать. Мы разделили все данные Consolidated на логические единицы. Мы будем вводить их в мозг по одной в день и очень осторожно. Как только будет введен фактор, создающий дилемму, инфантильная индивидуальность мозга некоторое время будет колебаться. Его способность к обобщениям и оценкам еще несовершенна. Пока он создает дилемму как таковую, пройдет ощутимый промежуток времени. А за этот промежуток времени мозг автоматически отвергнет данную единицу информации, прежде чем его связи успеют приступить к работе и разрушиться».
Кадык Робертсона дрогнул. «А вы в этом уверены?»
Доктор Келвин подавила раздражение. «Я понимаю, что в популярном изложении это звучит не очень убедительно, но приводить математические формулы было бы бессмысленно. Уверяю вас, все именно так, как я говорю».
Управляющий не замедлил воспользоваться паузой и разразился потоком слов.
«Таково положение, шеф. Если мы согласимся, то дальше сделаем вот как. Мозг скажет нам, в какой части представленных нам данных заключена дилемма. А мы тогда сможем определить, в чем ее суть. Верно, доктор Богерт? Ну вот, шеф. А доктор Богерт ведь самый лучший математик на свете. Мы отвечаем консолидейтед, что задача неразрешима. Отвечаем с полным основанием и получаем 100 тысяч. У них остается поломанная машина. У нас целая. Через год, может быть, через два у нас будет двигатель, искривляющий пространство. Или, как его иногда называют, гиператомный мотор. Но как его ни называй, а это же величайшая вещь. Робертсон улыбнулся и протянул руку. «Давайте контракт. Я подпишу».
Когда Сьюзен Келвин вошла в строжайше охраняемое подземелье, где находился мозг, один из дежурных техников только что задал ему вопрос. «Если полтора цыпленка за полтора дня снесут полтора яйца, то сколько яиц снесут 9 цыплят за 9 дней?» Мозг только что ответил «54». И техник только что сказал другому технику: «Вот видишь, дубина!»
Сьюзен Келвин кашлянула, и сразу же вокруг закипела суматошная бесцельная деятельность. Сьюзен сделала нетерпеливый жест, и ее оставили с мозгом наедине. Мозг представлял собой всего лишь двухфутовый шар, заполненный гелиевой атмосферой со строго определенными свойствами, абсолютно изолированный от каких бы то ни было вибраций, колебаний и излучений. А внутри его было заключено переплетение позитронных связей неслыханной сложности, которое и было мозгом. Все остальное помещение было тесно уставлено приспособлениями, служившими посредниками между мозгом и внешним миром, его голосом, его руками, его органами чувств. Доктор Келвин тихо произнесла: «Ну, как поживаешь, мозг?» Мозг ответил тонким, радостным голосом:
«Очень хорошо, мисс Сьюзен. А я знаю, вы хотите меня о чем-то спросить. Вы всегда приходите с книжкой в руках, когда хотите меня о чем-нибудь спросить».
Доктор Келвин мягко улыбнулась. «Ты угадал, но это немного погодя. Мы зададим тебе один вопрос. Он такой сложный, что мы зададим его в письменном виде. Но это немного позже. А сначала мне нужно с тобой поговорить».
«Это хорошо. Я люблю разговаривать».
«Так вот, мозг, через некоторое время сюда придут с этим сложным вопросом доктор Леннинг и доктор Богерт. Мы будем задавать тебе его по частям и очень медленно, потому что мы хотим, чтобы ты был очень осторожен. Мы попросим тебя сделать на основе этой информации кое-какие выводы, если ты сумеешь. Но я должна тебя предупредить, что решение может быть связано с опасностью для человека».
«Ой!»
— тихо вырвалось у мозга. «Поэтому будь внимателен. Когда ты получишь перфокарту, которая означает опасность для человека, может быть, даже смерть, не волнуйся. Видишь ли, мозг, в данном случае для нас это не так уж важно, даже смерть. Для нас это вовсе не так уж важно. Поэтому, как только ты получишь эту перфокарту, просто остановись и выдай ее назад. Вот и все. Понимаешь?»
«Само собой. Только смерть человека... Ой-ой-ой!»
«Ну, мозг. Вон идут доктор Леннинг и доктор Богерт. Они расскажут тебе, в чем состоит задача, и мы начнем. А ты будь умницей».
Одна за другой в мозг вводились перфокарты с записанной на них информацией. Каждый раз некоторое время слышались странные тихие звуки, похожие на довольное бормотание. Мозг принимался за работу. Потом наступала тишина, означавшая, что мозг готов к введению следующей перфокарты. За несколько часов в мозг было введено такое количество математической физики, что для ее изложения потребовалось бы примерно 17 толстых томов. Постепенно люди начали хмуриться. Леннинг что-то ворчал себе под нос. Богерт сначала задумчиво разглядывал свои ногти, потом начал их рассеянно грызть. Когда толстая кипа перфокарт подошла к концу, побелевшая Келвин произнесла:
«Что-то неладно».
Леннинг с трудом выговорил: «Не может быть! Он погиб?»
«Мозг!» — Сьюзен Келвин вся дрожала.
Ты слышишь меня, мозг?»
«А?»
— раздался рассеянный ответ.
«Я вам нужен?»
«Решение».
«И только-то. Это я могу. Я построю вам весь корабль. Ничего в этом хитрого нет. Только дайте мне роботов. Хороший корабль. На это понадобится месяца два».
«У тебя не было никаких затруднений?»
«Пришлось долго вычислять», — ответил мозг.
Доктор Келвин попятилась. Краска так и не вернулась в ее впалые щеки. Она сделала остальным знак уйти. У себя в кабинете она сказала: «Не понимаю. Информация, которую мы ему дали, несомненно, содержит дилемму, возможно, даже гибель людей. Если что-то не так...»
«Машина говорит, и говорит разумно, значит, для нее дилеммы нет», — спокойно сказал Богерт.
Но Сьюзен Келвин горячо возразила: «Бывают дилеммы и дилеммы. Существуют разные пути бегства от действительности. Представьте себе, что мозг поврежден лишь слегка. Скажем, настолько, что ошибочно считает себя способным решить задачу, хотя на самом деле не сможет это сделать. Или представьте себе, что сейчас он на грани чего-то действительно ужасного, так что его погубит малейший толчок».
«А представьте себе, — сказал Леннинг, — что никакой дилеммы не существует, что машину Consolidated вывела из строя другая задача, или что это была чисто механическая поломка».
«Все равно мы не можем рисковать», — настаивала Сьюзен Келвин. «Вот что. С этого момента пусть никто и близко не подходит к мозгу. Я буду дежурить у него сама».
«Хорошо», — вздохнул Леннинг. «Дежурьте. А пока пусть мозг строит свой корабль. И если он его построит, мы должны будем его испытать».
Он задумчиво закончил:
«Для этого понадобятся наши лучшие испытатели».
Майк Донован яростно пригладил рыжую шевелюру, даже не заметив, что она немедленно вновь стала дыбом. Он сказал:
«Хватит, Грег. Говорят, корабль готов. Неизвестно, что это за корабль, но он готов. Пошли, Грег. Мне не терпится добраться до кнопок».
Пауэлл устало произнес: «Брось, Майк. Твои шуточки вообще не поражают свежестью. А здешний спертый воздух им и вовсе не идет на пользу».
«Нет, послушай!»
Донован еще раз тщетно провел рукой по волосам.
«Меня не так уж беспокоит наш чугунный гений и его жестяной кораблик, но у меня пропадает отпуск. А скучища-то какая! Мы ничего не видим, кроме бород и цифр. И почему нам поручают такие дела?»
«Потому что если они нас лишатся», — мягко ответил Пауэлл, — «то потеря будет невелика. Ладно, успокойся. Сюда идет Леннинг». Действительно, к ним направлялся Леннинг. Его седые брови были по-прежнему пышными, а сам он, несмотря на годы, держался все так же прямо и был полон сил. Вместе с испытателями он молча поднялся по откосу на площадку, где безмолвные роботы без всякого участия человека строили корабль. Нет, неверно. Построили корабль. Леннинг сказал:
«Роботы стоят. Сегодня ни один не пошевелился».
«Значит, он готов? Окончательно?» — спросил Пауэлл.
«Откуда я знаю?» — сварливо ответил Леннинг.
Его брови так сдвинулись, что глаз стало совсем не видно.
«Кажется, готов. Никаких лишних деталей вокруг не валяется, а внутри все отполировано до блеска».
«Вы были внутри?»
«Только заглянул. Я не космонавт. Кто-нибудь из вас разбирается в теории двигателей?»
Донован взглянул на Пауэлла, тот на Донована. Потом Донован ответил:
«У меня есть диплом, сэр, но когда я его получал, гипердвигатели или навигация с искривлением пространства никому еще и не снились. Обходились детскими игрушками в трех измерениях».
Альфред Леннинг поглядел на него, недовольно фыркнул и ледяным тоном произнес:
«Что же, у нас есть специалисты по двигателям».
Он повернулся, чтобы уйти, но Пауэлл схватил его за локоть. «Простите, сэр, вход на корабль все еще воспрещен?» Старик постоял в нерешительности, потирая переносицу.
«Пожалуй, нет. Во всяком случае, не для вас двоих».
Донован проводил его взглядом и пробормотал короткую, но выразительную фразу. Потом он повернулся к Пауэллу.
«Жаль, что нельзя сказать ему, кто он такой, Грег».
«Пошли, Майк».
Едва заглянув внутрь, они поняли — корабль закончен. Человек никогда не смог бы так любовно отполировать все его поверхности, как это сделали роботы. Углов в корабле не было. Стены, полы и потолки плавно переходили друг в друга. И в холодном металлическом сиянии скрытых ламп человек видел вокруг себя 6 холодных отражений своей собственной растерянной персоны. Из главного коридора, узкого и гулкого, двери вели в совершенно одинаковые каюты. «Наверное, мебель встроена в стены», — сказал Пауэлл. «А может быть, нам вообще не положено ни сидеть, ни спать?» Только последнее помещение, ближайшее к носу корабля, отличалось от остальных. Здесь в металлической стене было прорезано повторяющее ее изгиб окно из неотражающего стекла, а под ним располагался единственный большой циферблат с единственной неподвижной стрелкой, стоявшей точно на нуле.
«Гляди!» — сказал Донован, показывая на единственное слово, видневшееся над мелкими делениями шкалы. Это слово было «парсеки», а у правого конца дугообразной шкалы стояла цифра 1 000 000. В комнате было 2 кресла, тяжелые, широкие, без обивки. Пауэлл осторожно присел и обнаружил, что кресло соответствует форме тела и очень удобно.
«Ну что скажешь?» — спросил Пауэлл.
«Держу пари, что у этого мозга воспаление мозга. Пошли отсюда».
«Неужели ты не хочешь его осмотреть?»
«Уже осмотрел. Пришел, увидел и ушел».
Рыжие волосы на голове Донована ощетинились.
«Грег, пойдем отсюда. Я увольняюсь, я уже 5 секунд как не состою служащим фирмы, а посторонним вход сюда воспрещен».
Пауэлл снисходительно улыбнулся и погладил усы. «Ладно, Майк, закрой кран и не выпускай в кровь столько адреналина. Мне тоже вначале было не по себе. Но теперь все в порядке».
«Все в порядке, да? Это как же все в порядке? Взял еще один страховой полис?»
«Майк, этот корабль не полетит».
«Откуда ты знаешь?»
«Мы с тобой обошли весь корабль, верно?»
«Да, как будто».
«Поверь мне, весь. А ты видел здесь что-нибудь похожее на рубку управления? Если не считать вот этой каютки с единственным иллюминатором и единственной шкалой в парсеках. Ты видел какие-нибудь ручки?»
«Нет».
«А двигатель ты видел?»
«Верно, не видел».
«То-то. Пойдем, Майк, доложим Леннингу». Чертыхаясь и путаясь в коридорах, выглядевших совершенно одинаковыми, они направились к выходу и, в конце концов, выбрались в короткий проход, который вел их к выходной камере.
Донован вздрогнул. «Это ты запер, Грег?»
«И не думал. Нажми-ка на рычаг». Рычаг не поддавался, хотя лицо Донована исказилось от натуги. Пауэлл сказал: «Я не заметил никаких аварийных люков. Если что-то здесь неладно, им придется добираться до нас с автогеном».
«Ну да, нам придется ждать, пока они не обнаружат, что какой-то идиот запер нас здесь», — вне себя от ярости добавил Донован.
«Вернемся в ту каюту с иллюминатором. Это единственное место, откуда мы можем подать сигнал». Но подать сигнал им так и не пришлось. Иллюминатор в носовой каюте был уже не небесно-голубым. Он был черным, а яркие желтые точки звезд говорили о том, что за ним космос. 2 тела с глухим стуком упали в 2 кресла. Альфред Леннинг встретил доктора Келвин у своего кабинета. Он нервно закурил сигару и открыл дверь.
«Так вот, Сьюзен, мы зашли очень далеко, и Робертсон нервничает. Что вы делаете с мозгом?»
Сьюзен Келвин развела руками. «Торопиться нельзя. Мозг стоит дороже, чем любая неустойка, какую нам придется заплатить».
«Но вы допрашиваете его уже 2 месяца».
Голос робопсихолога не изменился, и все-таки в нем прозвучала угроза. «Вы хотите заняться этим сами?»
«Но вы же знаете, что я хотел сказать».
«Да, пожалуй». Доктор Келвин нервно потерла ладони. «Это нелегко. Я пробовала так и эдак, но еще ничего не добилась. У него ненормальные реакции. Он отвечает как-то странно. Но до сих пор мне не удалось установить ничего определенного. А вы ведь понимаете, что пока мы не узнаем, в чем дело, Мы должны действовать очень осторожно. Я не могу предвидеть, какой вопрос, какое замечание могут подтолкнуть его за грань. И тогда... тогда мы останемся с совершенно бесполезным мозгом. Вы хотите пойти на такой риск? Ну не может же он нарушить первый закон. Я и сама так думала. Однако...
Вы и в этом не уверены? Лэннинг был потрясен до глубины души.
О, я ни в чем не уверена, Альфред.
Внезапно прозвучал громкий сигнал тревоги. Лэннинг судорожным движением включил связь и замер, услышав задыхающийся голос. Потом Лэннинг произнес:
«Сьюзен, вы слышали? Корабль взлетел. Полчаса назад я послал туда двух испытателей. Вам нужно еще раз поговорить с мозгом».
Сьюзен Келвин заставила себя задать вопрос спокойным тоном. «Мозг, что случилось с кораблем?»
«С тем, что я построил, мисс Сьюзен?» — весело переспросил мозг.
«Да, что с ним случилось?»
«Ничего. Два человека, которые должны были его испытывать, вошли внутрь. Все было готово, ну я и отправил их».
«А, что ж, это хорошо». Она дышала с трудом. «Ты думаешь, с ними ничего не случится?»
«Конечно, ничего, мисс Сьюзен. Я обо всем подумал. Это замечательный корабль».
«Да, мозг, корабль замечательный, но как ты думаешь, у них хватит еды? Они не будут терпеть никаких неудобств».
«Еды хватит».
«Все это может на них сильно подействовать, мозг. Понимаешь, это так неожиданно».
Но мозг возразил:
«Ничего с ними не случится. Им же должно быть интересно».
«Интересно? Почему?»
«Просто интересно», — лукаво объяснил мозг.
«Сьюзен», — лихорадочно шептал Лэннинг, — «спросите его, связано ли это со смертью. Спросите, какая им может грозить опасность».
Лицо Сьюзен Келвин исказилось от гнева. «Молчите». Дрожащим голосом она обратилась к мозгу. «Мы можем связаться с кораблем, не правда ли, мозг?»
«Ну, они вас услышат по радио. Я это предусмотрел».
«Спасибо. Пока все».
Как только они вышли, Лэннинг набросился на нее.
«Господи, Сьюзен, если об этом узнают, мы все пропали. Мы должны вернуть этих людей. Почему вы не спросили прямо, грозит ли им смерть?»
«Потому что именно об этом я и не должна говорить», — устало ответила Келвин. «Если существует дилемма, то она связана со смертью. А если внезапно поставить мозг перед дилеммой, он может не выдержать. И какую пользу это нам принесет? А теперь вспомните, он сказал, что можно с ними связаться. Давайте попробуем. Узнаем, где они находятся, и вернем их назад. Хотя они, наверное, не могут сами управлять кораблем. Мозг, вероятно, управляет им дистанционно. Пойдемте».
Прошло немало времени, пока Пауэлл, наконец, не взял себя в руки.
«Майк», —
пробормотал он, еле шевеля похолодевшими губами, — «ты чувствовал какое-нибудь ускорение?» Донован тупо посмотрел на него.
«А? Нет! Нет!»
Потом он, стиснув кулаки, в неожиданном лихорадочном возбуждении вскочил с кресла и приник к холодному изогнутому стеклу. За ним ничего не было видно, кроме звезд. Донован обернулся.
«Грег, они, наверное, включили двигатель, пока мы были внутри. Грег, тут что-то нечисто. Они с роботом подстроили так, чтобы заставить нас быть испытателями на случай, если мы вздумаем отказаться».
«Что ты болтаешь?» — ответил Пауэлл. «Какой толк посылать нас, если мы не умеем управлять кораблем? Как мы повернем его обратно?» «Нет, этот корабль взлетел сам и без всякого заметного ускорения».
Он встал и медленно зашагал взад и вперед. Звук его шагов гулко отражался от стен. Он глухо произнес:
«Майк, это самое неприятное положение из всех, в какие мы попадали».
«Это для меня новость», — с горечью ответил Донован. «А я-то радовался и веселился, пока ты меня не просветил».
Пауэлл пропустил его слова мимо ушей.
«Ускорения не было, значит, корабль работает по совершенно неизвестному принципу».
«Неизвестному нам, во всяком случае».
«Неизвестному никому. Не видно никаких двигателей. Может быть, они встроены в стены? Может быть, поэтому стены тут такие толстые?»
«Что ты там бормочешь?» — спросил Донован.
«А ты бы послушал. Я говорю, что какие бы машины ни приводили в движение этот корабль, они скрыты и, очевидно, не требуют надзора. Корабль управляется дистанционно».
«А кто им управляет? Мозг?»
«Почему бы и нет?»
«Значит, по-твоему, мы тут останемся до тех пор, пока мозг не вернет нас обратно?»
«Возможно. Если так, давай спокойно ждать. Мозг — это робот. Он обязан соблюдать первый закон. Он не может причинить вред человеку». Донован медленно опустился в кресло.
«Ты так думаешь?»
Он тщательно пригладил волосы.
«Слушай, эта тарабарщина с искривлением пространства вывела из строя робота Consolidated, и математики объяснили это так. Межзвездный перелет смертелен для человека. Какому же роботу мы должны верить? Нашему, насколько я понимаю, представили те же данные».
Пауэлл бешено дергал себя за усы. «Не притворяйся, Майк, что не знаешь роботехники. Прежде чем робот обретет физическую возможность нарушить первый закон, в нем так много должно поломаться, что он 10 раз успеет превратиться в кучу лома. Нет, тут должно быть какое-то очень простое объяснение».
«О, конечно! Попроси Дворецкого, чтобы он разбудил меня вовремя. Все это так просто, что мне незачем волноваться, и я буду спать как дитя».
«Ради Юпитера, Майк, чем ты сейчас недоволен? Мозг о нас заботится. Здесь тепло, светло, есть воздух. А стартового ускорения не хватило бы даже на то, чтобы растрепать твои волосы, будь они достаточно приглажены».
«Да? А что мы будем есть? Что мы будем пить? Где мы? Как мы вернемся? А если авария? К какому выходу и в каком скафандре должны мы бежать? Бежать, а не идти шагом? Я даже не видел здесь ванны и тех мелких удобств, которые обычно бывают рядом с ней. Конечно, о нас заботятся, и неплохо».
Голос, прервавший речь Донована, принадлежал не Пауэллу. Он не принадлежал никому. Он висел в воздухе, громовой и ошеломляющий.
«Грегори Пауэлл, Майк Донован. Грегори Пауэлл, Майк Донован. Просим сообщить ваше местонахождение. Если корабль поддается управлению, просим вернуться на базу. Грегори Пауэлл, Майк Донован».
Эти слова с механической размеренностью повторялись снова и снова, разделенные неизменными четкими паузами.
«Откуда это?» — спросил Донован.
«Не знаю», — напряженно прошептал Пауэлл. «Откуда здесь свет? Откуда здесь все? Но как же нам отвечать?» Они переговаривались во время пауз, разделявших гулкие и повторяющиеся призывы. Стены были голы, настолько, насколько голой может быть гладкая, ничем не прерываемая, плавно изгибающаяся металлическая поверхность. «Покричим в ответ», — предложил Пауэлл. Так они и сделали. Они кричали сначала поодиночке, потом хором.
«Местонахождение неизвестно. Корабль не управляется. Положение отчаянное».
Они охрипли. Короткие деловые фразы начали перемежаться воплями и бранью. А холодный зловещий голос неустанно продолжал и продолжал и продолжал их звать.
«Они нас не слышат», — задыхаясь, проговорил Донован. «Здесь нет передатчика, только приемник».
Невидящими глазами он уставился в стену. Медленно, постепенно, гулкий голос становился все тише и тише. Когда он превратился в шепот, они снова принялись кричать. И попробовали еще раз, когда наступила полная тишина. Минут 15 спустя Пауэлл без всякого выражения сказал: «Давай пройдем по кораблю еще раз. Должна же здесь быть какая-то еда». В его голосе не слышно было никакой надежды. Он был готов признать свое поражение. Они вышли в коридор и принялись осматривать помещение. Один по левую сторону, другой по правую. Они слышали гулкие шаги друг друга. Время от времени встречались в коридоре, обменивались свирепыми взглядами и вновь пускались на поиски. Неожиданно Пауэлл нашел то, что искал. В тот же момент до него донесся радостный возглас Донована.
«Эй, Грег! Здесь есть все удобства. Как это мы раньше не заметили?»
Минут через 10 Донован, поплутав немного, разыскал Пауэлла.
«Душ пока не отыскался!»
— начал он и осекся. «Еда!» Часть стены, скользнув вниз, открыла проем неправильной формы с двумя полками. Верхняя была уставлена разнообразными жестянками без этикеток. Эмалированные банки на нижней полке были все одинаковые. И Донован почувствовал, как по ногам потянуло холодком. Нижняя полка охлаждалась.
«Как? Как?»
«Раньше этого не было», — коротко ответил Пауэлл. «Эта часть стены отодвинулась, как только я вошел. Он уже ел. Жестянка оказалась самоподогревающейся, с ложкой внутри, и в помещении уютно запахло тушеной фасолью. Бери-ка банку, Майк». Донован заколебался.
«А что в меню?»
«Откуда мне знать? Ты стал очень разборчив?»
«Нет, но в полетах я только и ем, что фасоль. Мне бы что-нибудь другое».
Он провел рукой по рядам банок и выбрал сверкающую плоскую овальную жестянку, в какие упаковывают лососину и прочие деликатесы. Он нажал на крышку, и она открылась.
«Фасоль!» — взвыл Донован и потянулся за новой банкой.
Пауэлл ухватил его за штаны. «Лучше съешь эту, сынок. Запасы ограничены, а мы можем пробыть здесь очень долго». Донован нехотя отошел от полок.
«И больше ничего? Одна фасоль?»
«Возможно».
«А что на нижней полке?»
«Молоко».
«Только молоко?» — возмутился Донован.
«Похоже». В ледяном молчании они пообедали фасолью с молоком. А когда они направились к двери, панель скользнула на место, и стена снова стала сплошной. Пауэлл вздохнул. «Все делается автоматически, от сиха до сих. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным». «Где, говоришь, твои удобства?»
«Вон там! И их тоже не было, пока мы смотрели в первый раз!»
Через 15 минут они уже снова сидели в своих креслах в каюте с иллюминатором и мрачно глядели друг на друга. Пауэлл угрюмо покосился на единственный циферблат. Там по-прежнему было написано «Парсеки». Цифры все еще кончались на 1 000 000. А стрелка все так же неподвижно стояла на нулевом делении. В святая святых US Robots and Mechanical Man Corporation Альфред Леннинг устало промолвил.
«Они не отвечают. Мы перебрали все волны, все диапазоны, и широковещательные, и частотные, передавали и кодом, и открытым текстом, и даже пробовали эти субэфирные новинки. А мозг все еще ничего не говорит?»
Этот вопрос был обращен к доктору Келвин. «Он не хочет говорить на эту тему подробнее, Альфред», — ответила она. «Он утверждает, что они нас слышат. А когда я пытаюсь настаивать, он начинает, ну, упрямиться, что ли. А этого не должно быть. Упрямый робот невозможно».
«Скажите, чего вы все-таки добились, Сьюзан?»
«Пожалуйста». Он признался, что сам полностью управляет кораблем. Он не сомневается, что они останутся целы и невредимы. Но подробнее говорить не хочет. Настаивать я не решаюсь. Тем не менее, все эти отклонения как будто сосредоточиваются вокруг идеи межзвездного прыжка. Мозг определенно засмеялся, когда я коснулась этого вопроса. Есть и другие признаки ненормальности. Но это самый явный. Обведя их взглядом, она добавила. «Я имею в виду истерию. Я тут же заговорила о другом. И надеюсь, что не успела ничему повредить. Но это дало мне ключ. С истерией я справлюсь. Дайте мне 12 часов. Если я смогу привести его в норму, он вернет корабль».
Богерт вдруг побледнел.
«Межзвездный прыжок?
В чем дело?»
Одновременно воскликнули Келвин и Леннинг. «Расчеты двигателя, который выдал мозг!» «Погодите! Мне кое-что пришло в голову!»
Он выбежал из комнаты.
Леннинг поглядел ему вслед и отрывисто сказал.
«Займитесь своим делом, Сьюзан!»
2 часа спустя Богерт возбужденно говорил.
«Уверяю вас, Леннинг, дело именно в этом. Межзвездный прыжок не может быть мгновенным, ведь скорость света конечна.
В искривленном пространстве не может существовать жизнь. Не могут существовать ни вещество, ни энергия как таковые. Я не знаю, какую форму это может принять, но дело именно в этом. Вот что погубило робота Consolidated.
Донован выглядел измученным, да и чувствовал себя так же. «Всего пять дней?» «Всего пять дней. Я уверен, что не ошибаюсь». Донован в отчаянии огляделся. Сквозь стекло были видны звезды. Знакомые, но бесконечно равнодушные. От стен веяло холодом. Лампы, только что вновь ярко вспыхнувшие, светили ослепительно и безжалостно. Стрелка на циферблате упрямо показывала на ноль, а во рту Донован ощущал явственный вкус фасоли. Он злобно сказал: «Я хочу умыться!» Пауэлл взглянул на него и ответил: «Я тоже. Можешь не стесняться. Но если только ты не собираешься купаться в молоке и остаться без питья, нам все равно скоро придется без него остаться. Грег, когда начнется этот межзвездный прыжок?» «А я почем знаю. Может быть, мы так и будем летать? Со временем мы достигнем цели. Не мы, так наши рассыпавшиеся скелеты. Но ведь, собственно говоря, именно возможность нашей смерти и заставила мозг свихнуться». Донован сказал, не оборачиваясь: «Грег, я вот о чем подумал. Дело плохо. Нам нечем себя занять. Ходи взад-вперед или разговаривай сам с собой. Ты слыхал, как ребята терпели аварии в полете? Они сходили с ума куда раньше, чем умирали от голода. Не знаю, Грег, но с того времени, как снова зажегся свет, со мной творится что-то неладное». Наступило молчание. Потом послышался тихий голос Пауэлла. «Со мной тоже. Ты что чувствуешь?» Рыжая голова повернулась. «Что-то неладно внутри. Все напряглось. И как будто что-то колотится. Трудно дышать. Не могу стоять спокойно».
«Хм. А вибрацию ощущаешь?»
«Какую вибрацию?»
«Сядь на минуту и посиди спокойно. Ее не слышишь, а чувствуешь. Как будто что-то где-то бьется. И весь корабль, и ты вместе с ним».
«Есть, верно?» «Действительно. Что это, как ты думаешь, Грег? Может быть, дело в нас самих?»
«Возможно». Пауэлл медленно провел рукой по усам. «А может быть, это двигатели корабля? Возможно, они переходят на другой режим».
«Зачем?»
«Для межзвездного прыжка. Может быть, он скоро начнется. И черт его знает, что это будет».
Донован задумался. Потом сказал гневно:
«Если так, то пусть. Но хоть бы мы могли что-нибудь сделать. Унизительно сидеть вот так и ждать».
Примерно через час Пауэлл посмотрел на свою руку, лежавшую на металлическом подлокотнике кресла, и с ледяным спокойствием произнес: «Дотронься до стены, Майк». Донован приложил ладонь к стене и сказал:
«Она дрожит, Грег.
Даже звезды как будто превратились в туманные пятнышки. Где-то за стенами, казалось, набирала силу гигантская машина, накапливая все больше и больше энергии для могучего прыжка. Это началось внезапно, с режущей боли. Пауэлл весь напрягся и судорожным движением привскочил в кресле. Он еще успел взглянуть на Донована, а потом у него в глазах потемнело. В ушах замер тонкий всхлипывающий вопль товарища. Внутри него что-то, корчась, пыталось прорваться сквозь ледяной покров, который становился все толще и толще. Что-то вырвалось и завертелось в искрах мерцающего света и боли. Упало и завертелось. И понеслось вниз, в безмолвие.
Это была смерть. Это был мир без движений и без ощущений. Мир тусклого, бесчувственного сознания. Сознание тьмы и безмолвия, и хаоса, и, главное, сознание вечности. От человека остался лишь ничтожный белый клочок, его «я», закоченевшее и перепуганное. Потом проникновенно зазвучали слова, раскатившиеся над ним морем громового гула.
«На вас плохо сидит ваш гроб? Почему бы не испробовать эластичные гробы фирмы трупа Эскадавра? Их научно разработанные формы соответствуют естественным изгибам тела и обогащены витаминами. Пользуйтесь гробами кадавра, они удобны. Помните, вы будете мертвы долго, долго».
Это был не совсем звук, но, что бы это ни было, оно замерло в отдалении, перейдя во вкрадчивый тягучий шепот. Ничтожный белый клочок, который, возможно, когда-то был Пауэллом, тщетно цеплялся за неощутимые тысячелетия, окружавшие его со всех сторон, и беспомощно свернулся, когда раздался пронзительный вопль 100 миллионов призраков. 100 миллионов сопрано, который рос и усиливался.
«Мерзавец ты, как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты, как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты!»
Вверх и вверх по сумасшедшей спиральной гамме поднимался этот вопль, перешел в душераздирающий ультразвук, вырвался за пределы слышимости и снова полез все выше и выше. Белый клочок снова и снова сотрясала болезненная судорога. Потом он тихо напрягся. Послышались обыкновенные голоса. Множество голосов. Шумела толпа, крутящийся людской водоворот, который несся сквозь него и мимо, и вокруг. Несся с бешеной скоростью, роняя зыбкие обрывки слов. «Куда тебя, приятель? Ты весь в дырках? В гиену должно быть, но у меня... Я было добрался до рая, до святой Пит, что с ключами. Ну нет, он-то у меня в кулаке. Делывали мы с ним всякие делишки. Эй, Сэм, сюда! Можешь замолвить словечко? Вельзевул говорит...» «Пошли, любезный бес.
Меня ждет Са».
А над всем этим бухал все тот же раскатистый рев.
«Скорее! Скорее! Скорее! Шевелись! Не задерживайся! Очередь ждет! Приготовьте документы и не забудьте при выходе поставить печать у Петра! Не попадите к чужому входу! Огня хватит на всех! Эй, ты! Эй, ты там! Встань в очередь, а не то...»
Белый клочок, который когда-то был Пауэллом, робко пополз назад, пятясь от надвигавшегося на него крика, чувствуя, как в него больно тычет указующий перст. Все смешалось в радугу звуков, осыпавшую осколками измученный мозг. Пауэлл снова сидел в кресле. Он чувствовал, что весь дрожит. Донован открыл глаза, два выпученных шара, как будто облитые голубой глазурью.
«Грег!»
— всхлипнул он.
«Ты был мертв?»
«Я чувствовал, что умер». Он не узнал своего охрипшего голоса. Донован сделал попытку встать, но она не увенчалась успехом.
«А сейчас мы живы? Или будет еще?»
«Я чувствую, что жив». Пауэлл все еще хрипел. Он осторожно спросил. «Ты что-нибудь слышал, когда был мертв?» Донован помолчал. Потом медленно кивнул.
«А ты?»
«Да. Ты слышал про гробы и женское пение, и как шла очередь в ад. Слышал?» Донован покачал головой.
«Только один голос.
Громкий?»
«Нет, тихий, но такой шершавый, как напильником по кончикам пальцев. Это была проповедь про гиенну огненную. Он рассказывал о муках. Ну, ты это знаешь. Я как-то слышал такую проповедь. Почти такую».
Он был весь мокрый от пота. Они заметили, что сквозь иллюминатор проникает свет. Слабый, бело-голубой. И исходит он от далекой сверкающей горошинки, которая не была родным солнцем. А Пауэлл дрожащим пальцем показал на единственный циферблат. Стрелка неподвижной гордо стояла у деления, где было написано 300 000 парсеков.
«Майк», — сказал Пауэлл, — «если это правда, то мы вообще за пределами галактики».
«Черт!» — ответил Донован. «Значит, мы первыми вышли за пределы Солнечной системы, Грег?»
«Да, именно. Мы улетели от Солнца. Мы вырвались за пределы галактики. Майк, этот корабль решает проблему. Это свобода для всего человечества. Свобода переселиться на любую звезду. На миллионы и миллиарды и триллионы звезд». И тут он тяжело упал в кресло. «Но как же мы вернемся, Майк?» Донован неуверенно улыбнулся.
«Ерунда!
Корабль доставил нас сюда, корабль отвезет нас обратно. А я, пожалуй, поел бы фасоли. Но, Майк, постой. Если он отвезет нас обратно таким же способом, каким доставил сюда...» Донован, не успев подняться, снова рухнул в кресло. Пауэлл продолжал. «Нам придется снова умереть, Майк».
«Что ж», — вздохнул Донован, — «придется, так придется. По крайней мере, это не навечно. Не очень навечно».
Теперь Сьюзен Келвин говорила медленно. Уже 6 часов она медленно допрашивала мозг. 6 бесплодных часов. Она устала от этих повторений, от этих обиняков, устала от всего.
«Так вот, мозг, еще один вопрос. Ты должен постараться и ответить на него просто. Ты ясно представлял себе этот межзвездный прыжок? Очень далеко он их заведет».
«Куда они захотят, мисс Сьюзан? С искривлением пространства это не фокус, честное слово».
«А по ту сторону что они увидят?»
«Звезды и все остальное. А вы что думали?»
И неожиданно для себя она спросила.
«Значит, они будут живы?»
«Конечно».
«И межзвездный прыжок им не повредит?»
Она замерла. Мозг молчал. «Вот оно!» Она коснулась больного места.
«Мозг!» — тихо взмолилась она. «Мозг, ты меня слышишь?»
Раздался слабый, дрожащий голос мозга.
«Я должен отвечать? О прыжке?»
«Нет, если тебе не хочется. Конечно, это было бы интересно, но только если ты сам хочешь».
Сьюзен Келвин старалась говорить как можно веселее.
«Ну, вы мне все испортили».
Она внезапно вскочила. Ее озарила догадка.
«О, боже!»
У нее перехватило дыхание.
«Боже!»
Она почувствовала, как все напряжение этих часов и дней мгновенно разрядилось. Позже она сказала Леннингу.
«Уверяю вас, все хорошо. Нет, сейчас оставьте меня в покое. Корабль вернется. И вместе с людьми. А я хочу отдохнуть. Я должна отдохнуть. Теперь уйдите».
Корабль вернулся на землю так же тихо и плавно, как и взлетел. Он сел точно на прежнее место. Открылся главный люк, и из него осторожно вышли двое, потирая заросшие густой щетиной подбородки. И рыжий медленно встал на колени и звонко поцеловал бетонную дорожку. Они еле отделались от собравшейся толпы и от 2 ретивых санитаров, которые выскочили с носилками из подлетевшей санитарной машины. Грегори Пауэлл спросил, где тут ближайший душ? Их увели. Потом все собрались вокруг стола. Здесь был весь цвет US Robots and Mechanical Man Corporation. Пауэлл и Донован кончили свой краткий, но захватывающий рассказ. Наступившее молчание прервала Сьюзен Келвин. За прошедшие несколько дней к ней вернулось ее обычное, ледяное, несколько ядовитое спокойствие. И все-таки она казалась немного смущенной.
«Строго говоря, — сказала она, — во всем виновата я. Когда мы впервые поставили эту задачу перед мозгом, я, как кое-кто из вас, надеюсь, помнит, всячески старалась внушить ему, чтобы он выдал обратно ту порцию данных, которая содержит в себе дилемму. При этом я сказала ему примерно такую фразу: «Пусть тебя не волнует гибель людей. Для нас это вовсе не важно. Просто выдай перфокарту обратно и забудь о ней».
«Хм», — произнес Леннинг. «Ну и что же произошло?»
«То, чего и следовало ожидать. Когда эти данные были им получены, и он вывел формулу, определявшую минимальный промежуток времени, необходимый для межзвездного прыжка, стало ясно, что для людей это означает смерть. Тут-то и сломалась машина Consolidated. Но я добилась того, что гибель человека представлялась мозгу не такой уж существенной. Не то чтобы допустимой, потому что первый закон нарушен быть не может, но достаточно неважный. Так что мозг успел еще раз осмыслить эту формулу и понять, что после этого интервала люди вернутся к жизни. Точно так же, как возобновится существование вещества и энергии самого корабля. Другими словами, эта так называемая смерть оказалась сугубо временным явлением. Она обвела взглядом сидевших за столом. Все внимательно слушали. «Поэтому он смог обработать эти данные», — продолжала она. «Хотя для него это прошло и не совсем безболезненно. Несмотря на то, что смерть должна была быть временной, несмотря на то, что она представлялась не очень существенной, все же этого было достаточно, чтобы слегка вывести его из равновесия». Она спокойно закончила. У него появилось чувство юмора. Видите ли, это тоже выход из положения. Один из путей частичного бегства от действительности. Мозг сделался шутником. Пауэлл и Донован вскочили.
«Что?»
— воскликнул Пауэлл. Донован выразился гораздо цветистее. «Да, это так», — ответила Келвин. «Он заботился о вас, обеспечил вашу безопасность. Но вы не могли ничем управлять, потому что управление предназначалось не для вас, а для расшалившегося мозга. Мы смогли связаться с вами по радио, но ответить вы не могли. Пищи у вас было достаточно. Но это были только фасоль и молоко. Потом вы, так сказать, умерли и воскресли. Но эта ваша временная смерть была сделана, ну, не скучной. Хотела бы я знать, как это ему удалось. Это была коронная шуточка мозга. Но намерения у него были добрые».
«Добрые?» — задыхаясь, прохрипел Донован. «Ну, будь у этого милого шутника шея!»
Леннинг предостерегающе поднял руку, и Донован умолк.
«Ну хорошо, это было неприятно, но все позади. Что же мы предпримем дальше?
Очевидно, нам предстоит усовершенствовать двигатель для искривления пространства», — спокойно произнес Богерт. «Наверняка есть какой-нибудь способ обойти этот интервал, необходимый для прыжка. Если такой способ существует, мы его найдем. Ведь только у нас есть грандиозный суперробот. Межзвездные полеты окажутся монополией US Robots, а человечество получит возможность покорить галактику».
«А как же Consolidated?» — спросил Леннинг.
«Эй!» — внезапно прервал его Донован. «У меня есть предложение. Они устроили US Robots порядочную пакость. Хоть все кончилось не так плохо, как они рассчитывали, и даже хорошо, но намерения-то у них были самые черные. А больше всего досталось нам с Грегом. Так вот, они хотели получить решение задачи, и они его получат. Перешлите им этот корабль с гарантией, и US Robots получит свои 200 тысяч и стоимость постройки. А в случае, если они захотят его испытать, что если дать мозгу еще немного пошалить, прежде чем его отрегулировать?»
«Мне кажется, это честно и справедливо», — невозмутимо сказал Леннинг.
А Богерт рассеянно добавил. «И строго отвечает условиям контракта». Я покончил со своим обедом и глядел на нее сквозь дым сигареты.
«А когда был создан мир, который кажется золотым веком по сравнению с предыдущим столетием, этому тоже способствовали наши роботы».
«Мыслящие машины?»
«Да. И мыслящие машины. Но я имела в виду не их. Скорее, человека. Он умер в прошлом году».
В ее голосе неожиданно прозвучала глубокая печаль.
«Или, по крайней мере, он счел нужным умереть, зная, что мы больше в нем не нуждаемся. Это Стивен Байерли».
«Да, я догадался, что вы говорите именно о нем».
«Впервые он вышел на политическую арену в 2032 году. Вы тогда были еще мальчишкой и не можете помнить, при каких странных обстоятельствах это произошло. Когда он баллотировался в мэры, эта избирательная кампания определенно была одной из самых необычных в истории».